уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 у микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня Ирина Хакамада, общественный деятель, публицист. Здравствуйте, Ирина Мацуовна.
Здравствуйте.
Со вторником у вас, с черным вторником, Ирина Мацуовна.
Да, после черного понедельника. Пипец продолжается.
А что происходит вообще? Вот ваша оценка человека, умудренного опытом, который не один черный вторник пережил.
Да. Реакция. Пока что кратковременная истеричная реакция рынка.
А называете это истерикой или нет? Или...
Это истерика. Вот курс сегодняшний 78 к евро, это истерика.
Ну, вроде как у нас закалка-то приличная или все еще...
Не-не-не, рынок, у него нет нервной системы. У рынка есть поведение отдельных игроков. Они скидывают. Все, волатильность увеличивается, и пошла истерика.
Грустите по этому поводу или просто ждете наступления какой-нибудь чистого четверга, светлой среды, я не знаю чего?
Нет, я не жду чистого четверга, я жду серого четверга. То есть небольшой откат обратно. Грущу, конечно. Потому что, когда говорят, что эти санкции против олигархов и политической элиты, а народ как бы не трогают, но когда так обрушивают весь бизнес, это коснется всех нас. Ну, во-первых, дешевеет рубль, инфляция растет. А во-вторых, недостачу денег для закрытия долгов крупняка, для того, чтобы хотя бы они предприятия не останавливали и не было социального взрыва, а компенсируют за счет опять новых сборов с нас. А где еще деньги-то взять? Нас мало кто что-то зарабатывает. Ну, будут чистить и скрести нас вообще всеми лопатками.
Ну, в бюджете
соскребать,
сейчас...
знаете, таким...
В бюджете сейчас что-нибудь наковыряют,
ну,
дадут, что наковыряют? Предприятия,
ну, что
не останавливались.
Ну, что
я
они
не знаю,
наковыряют?
Что...
Если бы они ковыряли свои закрома, в которые там складывают свои личные богатства, тогда, может быть, мы бы не заметили.
А что если...
А так они... Вот, кстати, был такой случай исторический. Может быть, это не совсем точно звучит, но после Второй мировой войны, когда Япония решила восстать из пепла после капитуляции всех дел, не только план Маршалла сыграл, потому что по отношению к японцам он тоже был, но и ключевые семьи, не самурайские, самураев уже давно не было, но ключевые магнаты... не участвующие в военных действиях бизнеса, они вот прямо собрались и решили, давайте скинемся на прорыв, на экономическое чудо. И скинулись личными деньгами. По-моему, что-то подобное было в Южной Корее. Когда там был жесточайший кризис в 98-м году, тоже все гиганты схлопнулись, пирамиды. Вот похоже, что то, что сейчас, только по другим причинам. То чуть ли я помню эту новость... Драгоценности семьи не собирали, и вот такой сбор был средств. У всех, у кого есть лишняя роскошь, значит, скинуться.
Что касается японцев, нисколько меня не удивляет вот эта информация с их островной психологией,
да,
с тем, как они относятся к тому, где живут.
Да.
Вот нисколько не удивляет. А много собрали, не помните?
Ну, то
есть на прорыв-то хватило?
Конечно. Вы же знаете, что потом последовало в 60-х годах вот это экономическое чудо сумасшедшее, когда они скупили на эти деньги все патенты и дальше стали их массово реализовывать, доведя себестоимость до минимума.
Хорошо, дальше Южная Корея. Опять Азия пока. Они ментально, ну, не так, чтобы совсем близки, но близки. А от наших ждете чего-то подобного?
Нет.
Почему?
Потому что не азиаты мы.
Да, азиаты мы, подождите.
Не азиаты мы. Потому
с раскосами и жадными глазами.
С раскосами и жадными глазами. Почему? Потому что что такое азиатский путь? Это реал-политик. Реал-политик конкретный, прямо совсем. То есть нету чувств, нету эмоций. Есть только взаимная выгода. Все. Очень все прагматично. Вот китайцы 100 раз поссорятся с американцами, 100 раз все друг на друга наедут, потом руку протянули. Даже Северная Корея чуть наорался, всем наговорил, как сбросит все нейтронные бомбы, какие у него только изобретены. Потом раз, давайте договариваться. А А мы как-то, мы увлекаемся романтическими идеями усиления усиления уважения к России на мировом рынке.
Вот на мировой арене.
На мировой арене. Для нас вот эти вот геополитические и ценностные победы начинают нас так увлекать, что мы перестаем чувствовать почву под ногами. Что...
Вот не согласен насчет геополитических и ценностных побед, ровно потому, что можно рассматривать это как просто махание знаменем, а можно рассматривать как абсолютно прагматичные шаги, ну, потому, чтобы место себе на рынке завоевать. Рынок уже давно поделен. Нас там не ждут, нас там, более того, не привечают совсем никак, давно. Ну и нужно локтями и зубами выгрызать себе место, разве не так?
Это и есть геополитика. То есть для локтями и зубами это значит, что с помощью военно-политических методов.
В том числе
это
и с помощью военно-политических
методов. Это очень затратно. Это и есть геополитика. Почему геослово? Потому что территория. Как только вы отключаетесь от геополитики и хотите завоевать мировой рынок за счет человеческого ресурса нации, то у вас направления совсем другие. Вас не интересует, например, как поступить в Сирии, чтобы там зацепить часть будущих сырьевых источников, а вас интересует, например, как создать такую систему образования, при которой... Вообще дети будут выходить из школы уже просто уникальными, обыгрывающими компьютер легко. Вот, понимаете, это вот две разные стратегии. И тогда Россия, а в силу того, что русский народ очень креативный, на самом деле, дико творческий, весь свой потенциал выплескивает в эту сферу. А дальше уже пошла экономическая политика. Как все эти идеи реализовывать, как создать машинку, потому чтобы они превращались в дешевые технологии. И мы забили весь рынок своим креативным продуктом. Но за все время существования России эта стратегия не победила ни разу.
Ни разу?
Ни разу.
Ни разу и не победит, более того.
Поэтому я сказала, мы не азиаты. Азиатский путь совершенно другой. Есть у них ресурсы, нет у них ресурсов. Они добивают человеческим капиталом. То за счет того, что он очень дешевый. Пример Китая. То уже за счет того, что он очень креативный. Пример Японии. Причем креативный как? По-азиатски. Мы сами ничего придумать не можем. Мы сделаем все, чтобы у нас были деньги купить все, что придумали на Западе. То есть никто ни с кем не ссорится. Могут быть конфликты, но сильные тянутся к сильным.
Не-не-не, секундочку. Они сами друг с другом прекрасно ссорятся. Вон, посмотрите на Корею, которая до сих пор северная и южная. И они в состоянии войны по-прежнему
пребывают. Это слабые ссорятся с сильными. А имеется в виду сильные не ссорятся с сильными. Они могут даже в стратегии прописать, что это наш стратегический враг, как Штаты прописали Китай. Но ссориться нет. Реал-политик идет. Все время считается баланс. Понимается, что есть какая-то угроза потенциально, есть издержки и противовесы, и каждая страна действует. Но в клуб развитых экономик между собой откровенно не дерется. Есть как бы негласное клубное поведение.
Так мы уже начали, подождите.
Мы избранные.
Клуб тех самых экономик в случае, как только один из игроков в этом клубе начинает заявлять о том, что он хочет больше, вот здесь и начинаются склоки. Но посмотрите, например, тех же Соединенных Штатов и Китая, которые вы приводили в пример.
Да.
И те, и другие
недавняя
сейчас...
Недавняя торговая война.
Не то, что недавняя.
Уже договариваются.
Посмотрим, договорятся
да,
ли.
Да, но уже договариваются. Война не продолжается. Уже договариваются. Возьмите Великобританию, которая... не имея серьезных еще доказательств, как залупила вообще по полной программе в связи с делом Скрипалей.
Да, ровно потому, что это выгодно.
И что делает? И что делает Запад? Весь поддерживает. Аккуратно, медленно, но весь поддерживает.
Но при этом дает добро на строительство Северного потока 2.
А реал-политик.
Реал-политик.
А вот сейчас наш взмах бабочки в эпоху хаоса. А в теории хаоса есть такой эффект бабочки.
Эффект бабочки. Взмахнув где-нибудь, там, не знаю, в Перу, вы вызываете ураган в Техасе.
Да, причем это будет взмах не орла, а маленький взмах.
Да.
Так вот, наша неадекватная оценка, в свое время неадекватная реакция на Майдан в Украине, на холодную голову не захотели все продумать, просчитать, подумать, дать возможность, чтобы она побурлила сама, сама задохнулась во всем этом, влезли по полной. Вот теперь эти волны доходят, пошел принцип домино. И сегодня вот мы разгребаем и будем грести, грести дальше. Почему? Реал-политик нету, но нету никакого прагматизма. Мы ссоримся с клубом крупнейших экономик. И понятно, что мы в этой конкуренции не сможем победить. Почему? Потому что мы не создали базу экономическую для этого. Она у нас вся зависима от внешних рынков, от экспорта сырья.
Мы экспорт-ориентированная
экономика,
да.
Да, и все. Ну, все, тогда с кем ты будешь ссориться? Ты же, у тебя кто основной потребитель твоего ресурса? Это развитые экономики, не имеющие этих ресурсов. То есть это Европа, это все азиаты. И это Соединенные Штаты Америки, мы с ними мало торгуем, у них есть своя нефть, своя политика, но зато у них есть экспорт высоких технологий, на котором мы зависли очень серьезно, именно из-за того, что мы всю свою историю не занимались вообще интеллектом, экономикой интеллекта, хотя интеллект русского народа в 100 раз круче, я не буду тут расистом называться, но в принципе, чем среднеамериканским, мы намного круче. И все убито, просто вот убито, вот это, меня это бесит прямо невозможно.
Вот, в этой теории хаоса мне единственное непонятно, кто и в какой момент, где та бабочка, которая взмахнула. Но ровно потому, что все только на одной Украине концентрировать в 2014 году или конце 2013-го тоже как будто бы некорректно, потому что перед этим тоже было множество событий, которые вот шаг за шагом вели нас к тому, что сейчас мы наблюдаем.
Правильно, они были, но это называется линейное нарастание ошибок. Оно было линейным. Ну, привожу пример. Что такое линейная зависимость? Например, у вас 100 рублей, и каждый месяц у вас прибавляется по 1%. Вот вы двигаетесь 110, потом 120, потом 130. Это линейно. Когда вы делаете небольшие ошибки, вначале они накапливаются линейно. Но потом в какой-то момент, когда их количество перебарщивает, это чисто математически доказывается, наступает, что триггер, то есть это вот этот взлет бабочки, да. И дальше пошла экспонента. А экспонента – это когда прямо бум, вот если смотреть на график, это не вот так вот рост постепенно вверх, а вот так. И у нас начинается противоречие, разрыв в экономике, уже вот так вот вверх попер, мы уже не выдерживаем никаких своих обязательств. То есть накапливалась неэффективность госсектора, накапливалась неэффективность монополизированной экономики. Но за счет разных обстоятельств это было незаметно, это было тихо и линейно накопление. В связи с Украиной взмах бабочек, дальше пошла политика Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки, и дальше понеслось, и Сирия туда вложила, и все на свете, все накопило, и теперь поперло экспоненты. Между прочим, когда экспоненты прет в деньги, в позитив, ничего делать нельзя. Потому что, что бы вы ни сделали, вы только уменьшите это количество денег. Растет, и слава богу. Но когда прет экспонента с ошибками, вот тут проблема, потому что здесь тоже ничего нельзя сделать. Вот она теперь попрет, пока не остановится.
Так весь ужас в этом. Откуда уверенность, что это вот именно наши ошибки? Ну, потому что то, что демонстрируют наши западные партнеры, ну, тоже какое-то свинство и искусство.
Знаете, я могу сказать, я почему называю это наши ошибки? Не для того, чтобы унизить страну, в которой я живу, и вообще продолжаю жить и собираюсь оставаться дальше. Я имею в виду, что если страна считает себя лидером, это значит, любой плохой результат является частью ее ответственности. Поэтому единственный способ выхода из этой ситуации – перестать анализировать чужую ответственность. Надо взять свою, ее проанализировать, эти ошибки начинать снимать.
То есть, условно,
мы этого смотрим... мы не сделали никогда. Мы это не сделали в 2008 году. Мы это не сделали в 1998 году. Мы это не сделали ни при Ельце, мы это не сделали ни при Путине. Мы вообще этого не делаем. Каждый раз, когда у нас жопа, мы находим других ответственных. И поэтому ничего не меняем у себя.
Конечно, перекладывание ответственности – это наша любимая забава. Но весь вопрос в том, что, возможно, знаете, как хочется надеяться, вот эти же люблю штампы, а, может быть, это тот самый пинок? Волшебный, которого мы все время ждем, как, я не знаю, как мужик грома, для того, чтобы перекреститься. Или нет? Вот как та самая крыса, которую загоняют в угол.
Что еще надо? До этого уже все было. Надо, чтобы Дерибаск еще сгорел. Что это такое, пинок прямо? До этого уже все было, и списки обнародованы, и по поводу санкций предупреждены, и в Сирии было все неплохо, вовремя бы отвалить оттуда, и все, да, с победой, все красиво.
Авось?
А что авось-то? Ну вот авось не въезжает. Почему? Потому что мир становится очень сложным, и нация...
Или очень простым, я не знаю.
Не-не-не, он очень сложный, и поэтому победит только та нация, у которой сложная элита, который вырабатывает сложные решения, беря на себя ответственность. Время простых решений, типа мы вам покажем, и дальше все испугаются. Все закончилось, тем более мы уже накопили экспоненциальное количество ошибок.
Смотрите, условно, мы смотрим черный понедельник, черный вторник, вот они пришли, мы, как всегда, смотрим за окно, радуемся весне, ну, потому что уже было не впервой.
Ну, мы же, да.
Да, так вот, дальше начинаем делать работу над ошибками. Окей, это случилось почему? Потому что у нас экспортоориентированная экономика. Можем ли мы свернуть ее таким образом, чтобы ориентироваться внутрь, на себя? Ну, как-то не очень получается. Что мы еще можем сделать? Взять и помириться со всеми, но на каких условиях? Потому что нам предъявит счет довольно длинный. Тогда куда бежать-то, в какую сторону, по крайней мере, рыть?
Надо решить с того, с чего началось. Нужно что-то делать с Крымом и с Украиной. Ничего же не сдвинулось, ну же все продолжается. Ну вы же понимаете, если мы об этом не говорим и не шумим каждый день, не знаешь, что проблема решена. Это вот та самая бабочка. Ну, давайте начинать решать конкретно эту задачу. Прямо...
Можно и пораньше тогда на всякий случай взять, да и копнуть. И начать где-нибудь с походов Ермака. И сказать, нафига нам вообще такая большая территория, давайте посмотрим, можно ли сделаться компактнее и в связи с этим эффективнее.
Убежище демагога. Это примеры из длинной истории. Мы этим увлекаемся. У нас очень любят все цитировать историю. Прямо тысячелетнее христианство. Это способ снять с себя ответственность за сегодняшний день.
Нет, нисколько.
Сегодня есть эта тема.
Это гипербола.
Формально американцы и даже несчастного Вексельберга и все включают в список в связи с Украиной. Надо решить проблему Украины. Это был серьезный триггер. Это был плохой взмах. Не туда.
Как решить, тоже не совсем ясно.
Это не наша с вами проблема.
Ну как, подожди, мы граждане
России.
Надо очень
захотеть снять эту проблему, окончательно, бесповоротно договориться с Западом. И можно договориться, будет первый шаг. Потом договориться по поводу Сирии.
Подождите. Это, простите, это называется уступить, но в очередной раз. И этого уже не простят.
Хорошо, давайте так. Можно ли унизить человека плохим результатом? Можно. Можно ли унизить человека противным шагом, но ради результата? Нет, нельзя. Это азиатство.
Да.
О чем я говорю? Мы не азиаты. Азиат может унизиться как угодно, но в результате он должен выиграть. И если он выигрывает, унижения нет. Что такое Россия?
Это не похоже на японцев.
Что такое Россия? Правильно, и там, где у них вот такой завих, у них тоже ни хрена не получается с этими островами. Что происходит в России? Россия – это сплошная рефлексия на уровне политической элиты. Это бред. То есть наше настроение, наше уязвленное самолюбие теперь становится главным способом обеспечения благосостояния народа. Мы себя доведем до нищеты, разрухи и распада таким образом. Это путь в никуда.
Это не рефлексия.
Нет унижения, есть только результат. Например, вы начинаете делать бизнес, он у вас попёр классно. Потом вы сделали много ошибок, плюс конъюнктура была вредоносная, да, кто-то вам навредил, и от этого у вас еще хуже стало. Можно с потерей выйти из бизнеса, с потерей, с минусом, реструктуризировать долг, потом прийти в себя и начать совсем другое дело. А можно сказать, нет, блин, я крутой, я докажу, что все вы сволочи, что я все равно заработаю деньги, и в казино просрать последнее.
Секунду.
Ну и кто из
Мы
них?
О прагматике говорим или как?
Ну, потому вот что... я говорю о прагматике, неважно, минус или плюс, неважно, какое у вас самолюбие, уязвленное, неуязвленное, нужно добиться... успеха, не быть врагом западного мира, клуба этих развитых экономик.
Это невозможно.
Не быть их другом. Нет, все возможно. Как только вы сказали невозможно, у вас одна рефлексия.
В нынешних условиях как?
Ну чувство. Как? Я сказала, вам нужно решать проблему с Украиной.
Еще раз. Украина. Год 2013. Виктор Федорович Янукович. говорит, слушайте, вот с этими мы не договорились, может быть, Россия лучше условия предложит. Россия говорит, да, пожалуйста, Виктор Федорович, вот вам кредит в 15 миллиардов долларов, вот вам первый транш, 3 миллиарда долларов. А потом приходит джентльмен и говорит, слушайте, Виктор Федорович, мы изгнали, поэтому теперь все по-другому будет. Это только что вы были прагматиком абсолютным и, по сути, перекупили лояльность у другой стороны, вот в такой, в бизнес-логике. А потом вам просто дают по рукам, говорят, нет, правила изменились. И, естественно, тут не то, что эмоционально, точно это рациональная реакция.
Точно так же Янукович дал по рукам и Западу, когда сказал им, нет, ребята, правила изменились, я не подписываю соглашение, я теперь с Россией. Он дал по рукам и тем, и другим.
Так,
когда
поскольку...
у тебя такой партнер,
да.
Не имей с ним дела вообще, развернись и скажи. Я, кстати, когда у меня брали тогда интервью, я сказала... Ребята, не вмешивайтесь в украинский конфликт. Пусть вам кажут, что там Америка, ее захват. Да пусть они вот делают, что хотят. Давайте займемся своей экономикой. И вот если бы мы тогда не вмешались, а тихо бы продолжали заниматься своей экономикой, у нас бы сейчас вот прям процветание было.
Это тот самый эффект бабочки. У нас просто за что не возьми.
У нас был
это
бы взмах иначе, в правильную сторону.
Это так или иначе связано с нашей экономикой. Возьмите
вы не обобщаете,
Украину.
Птичка, ну вы не обобщаете. Мы ни разу не взмахнули правильно, а вы обобщаете позитивный опыт. Его нету. Мы ни разу не попали с экономической точки зрения. Мы прожили 20, больше 20 лет. Мы прожили, да, около 19 лет в очень высокой конъюнктуре нефтяной, а до этого прожили где-то 10 лет в очень низкой конъюнктуре. И ничего не изменилось. Вот на нас ничего не влияет. Мы прям по-черномырдински живем. Хотели как лучше, а получаем как всегда.
Ну,
почему?
У Виктора Степановича много хороших.
Потому что только хотим, но мы не исправляем свои ошибки. Я читаю лекции, я учу лидеров. Если бы я их так учила, что, ребята, когда у вас ничего не получается, вы первое, что делаете, вы ищите вообще, кто в этом виноват. Да ну, они бы все уже давно провалились. Я их муштрую прямо наоборот. Чем страна отличается от человека? Ничем. Лидерская страна, которая претендует на лидерскую позицию в мировой экономике, должна полностью нести личную ответственность за все, что происходит в стране не так.
Опять переходим в область социальной психологии. Это не в нашей ментальности, у ИАХ.
Да
если
мы
взять
все
азиатов,
психология,
если...
мы к экономике не имеем никакого отношения. Все поступки нашей политической элиты – одна психология.
Если взять азиатов, это в их психологии. Кто виноват в том, что у тебя не получилось? Я сам виноват, говорит азиат. У нашего человека спроси, кто виноват, что у тебя не получилось? Он перечислит и Соединенные Штаты Америки, и соседа, и всех остальных.
Правильно, потому что это льется каждый день с федеральных каналов телевидения. И наш средний русский человек, кто получает информацию, это последнее исследование, 50% всей информации о политике получает из телевизора. Что льется,
да то это раньше гораздо начинается. Он у ученика спросите, почему он не сдал экзамен, а его сосед по парте сдал. Он, естественно, скажет, что там не выспался.
Правильно, и... потому что он ребенок. А мы, наша политическая элита, не ребенок. И Россия не инфантил в коротких штанишках.
Россия инфантил в коротких штанишках. Мы народ-ребенок, Ирина Муцуовна.
Ну, прекратите.
Ну, что?
Ну,
ну
давайте
правда.
Сиську вам, да? Теперь будем искать
да,
сиську с молоком.
Да. Ну, что, прильнули к трубе, и хорошо было.
Ну, вот сиська подвела, все, ищите другую.
Ну, вот пока не получается,
золотое руно, да.
Не, ну, хорошо. В этих обстоятельствах сделать уже практически ничего невозможно, кроме как...
Возможно, все возможно. Не надо, не надо. Не надо расстраиваться.
А зачем? Зачем нам сейчас улыбаться? Вот этим нашим западным партнерам, если нужно обратить внимание...
Я не
прежде
собираюсь
всего...
улыбаться. Надо
нужно
успокоиться,
обратить...
сесть за стол да. и принять свой план решения, исходя из него прагматично, без всяких эмоций, разговаривать с Западом.
Заниматься
учитывая
собой,
их интересы.
Заниматься собой. Зачем учитывать их интересы? Мы же сами ошибку совершили. Сами собой заниматься будем.
Птица моя, мы экспортируем огромное количество сырья, и все санкции касаются нашего экспорта. Поэтому самим не выйдет. Мы в глобальном мире. Вы опять упали в какие-то школьные, детские
Вы только
фантазии.
Что это предлагали. Ну вот мы на высоком рынке нефти
Вы
были, она была хорошо.
Вы отталкиваетесь от своих интересов, а потом учитываете, какой у вас актив.
С нами Ирина Хакамада, общественный деятель, публицист. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим. Пока пишите ваши вопросы. Напомню, как можно это делать. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну и, конечно же, ближе к концу программы будем принимать телефонные звонки. Ваши вопросы по телефону 7373-94-8. Новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. В эфире программа «Умные парни». С нами сегодня общественный деятель, публицист Ирина Хакамада. Про Сирию отдельно хотите говорить или нет?
Там... Да нет, я хочу сказать только одно. Вот здесь химическая атака, да?
Которая то ли была, то ли не была.
То ли была, то ли не была. Вот смотрите, есть две модели поведения. Есть модель поведения, мы за то, чтобы работала комиссия, чтобы расследовала, но при этом нужно обязательно почему-то свои 5 рублей внести. Вот зачем мы эти 5 рублей вносим? Почему мы говорим, но мы считаем, что там ничего не было? Вот зачем это произносить? Вот одну фразу лишнюю произнесли, и таким образом косвенно показываем, что нам Асад такой друг, что что бы он ни делал, мы его будем защищать. Зачем?
Так они предупреждали. А еще несколько недель назад говорили, готовится.
Я еще раз говорю, нейтральнее можно. Мы считаем, что применение химического оружия безобразие. Мы поддерживаем комиссию, и все. И дальше никаких больше 5 копеек. Вот их вкладывать не надо. Дальше пошла рефлексия. То же самое Украина. Хочет там ввести Порошенко ООН, и чтобы они были на всей территории Украины. И ты. А мы должны вот показать вот просто, а нам пофиг, пожалуйста. Делайте, что хотите у себя на территории. Хоть там ООН везде, пусть по всей границе с Россией, никто с нами. Зачем мы каждый раз добавляем свои 5 копеек? Ну, мы против такого, а мы только за то, чтобы... Не надо. Это называется айкидо. Ты показываешь свою мягкую невосприимчивость к любой провокации. Вы развлекаетесь, а ты считаешь профессионально, где у тебя реальная угроза, а где нереальная. Понимаешь, что это все нереально. И занимайся своей экономикой. Уже за счет этого будет смягчен диалог. Уже будет смягчен. И не важно, что напишет какая-нибудь левая газета или даже совсем financial, серьезная Financial Times, напишет, Россия сломалась, Путин сломал. А тебе насрать. Почему? Ты решаешь свои проблемы. Это как железные нервы вот у спортсмена, да, во время ринга. Если ты начинаешь нервничать и думаешь о том, как победить, тебя уничтожат. Если ты не нервничаешь и последовательно смягчаешь все свои реакции, делаешь себя максимально нейтральным с одной целью, чтобы внешняя политика не мешала твоим внутренним реформам, и начинаешь внутри приводить все в порядок, настроение сразу меняется.
Важно ли быть последовательным?
Есть упертость. А есть последовательность. Значит, упертость – это когда я один раз сделал ошибку, но я теперь последовательно буду добивать до конца, потому что я один раз ее сделал. А есть что? Это упертость. А есть последовательность. У меня есть последовательный ряд планов и шагов по достижению России, например, благополучия, эффективной экономики, конкурентоспособности. И вне зависимости от политической конъюнктуры, я медленно и последовательно к этому иду, периодически находя компромисс. Вот и все. Это последовательность. Китай ведет себя очень последовательно.
Следует ли Америка искать тоже компромисс Трамп? С собой? Ну, ровно потому, что если ты видишь, что творится несправедливость, нужно ли на это реагировать? Или по-восточному закрывать на это глаза?
Кто вам сказал, что закрываются глаза?
Ну, например, те обвинения, которые звучат, они, ну, мягко говоря, не вписываются в законы логики, в принципе. И поэтому Российская Федерация, например, демонстрирует, мы с этими обвинениями не согласны, мы за то, чтобы там приехала комиссия, но мы со своей стороны не видим ничего похожего, за что бы там происходило.
Вот эти 5 копеек последние не надо вкладывать. Это... Мы за объективное расследование, пусть комиссия расследует. И забыли, и больше не реагируют.
А виновные уже назначены, и Дональд Трамп однозначно заявляет, да, они за это ответят.
Ну, хорошо, поехала, а мы и так, подождите, от того, что мы среагировали, 10 раз ответили, мы что-то выиграли?
Пока еще неизвестно.
Нет, уже проиграли.
Удара не было?
Нет, удар уже есть, санкционы очень сильно это сделал любимый Трамп, поэтому от того, что мы реагировали, ничего не изменилось. А теперь давайте попробуем, просто попробуем, а? Вот не будем больше реагировать.
А мне кажется, пробовали.
Нет, не пробовали. На каждый чих мы получаем ответный чих. с нашей стороны. Только там чихнут так, что нам дышать нечем, а мы чихаем, вообще никто колебаний воздуха не чувствует.
Опять лезут в голову исторические аналогии, которые вы не любите. Это вот та же самая, там, не знаю, рухнула Берлинская стена, после этого обещание не продвигать НАТО. Я вот
это была ошибка Горбачева. Поверил. Я вам сказала, реал-политик, там нету чувств, там нету веры.
Ну, ровно...
Ты просчитываешь и считаешь
стратегия это была ровно такая, прагматичная.
Меня не интересует, это ошибка.
Меня интересует, пусть делают, что хотят, двигают.
Я вам еще раз сказала, на протяжении всей истории России я ни разу не видела профессионального поведения элиты.
Евгений Максимович Примаков, петля Примакова.
Это не политика, это отдельный шаг. Он политику не формировал.
То есть, как таковой последовательной стратегии никогда у нас не было.
Никогда. Поэтому в 17-м году произошло то, что произошло, потом обвалилось все в 91-м, а теперь обваливается прямо на наших глазах. Потому что никогда никакой последовательности и четкого просчета всех за, против, всех удельных весов, всех стран и их стратегических интересов в условиях конкуренции, ничего похожего нету. Это означает, что наша элита глубоко... непрофессионально. А почему? Потому что сам способ ее отбора отрицательный.
Хорошо, вам понятно тогда, если мы говорим о стратегии, стратегия, бизнес-стратегия, чаще говорят так, Дональда Трампа.
Конечно, понятно. Он же бизнесмен, он не политик.
Да.
Он
поэтому я спрашиваю вас.
Он попытался ради бизнеса смягчить отношения с Россией. На него наехали все с угрозой, что он получает импичмент. Поэтому он решил отъехать и пошел на поводу. Но когда он пошел на поводу и стал все равно каким-то образом уже более жестко разговаривать с Россией, при этом посылая по старой традиции некоторые сигналы, типа поздравил Путина с переизбранием, в нем одновременно взыграла кровь бизнесмена. Диковатая такая, и она победила. Ага, ну раз мне деться некуда, и мне нужно все равно давить Россию санкциями, так я тогда буду такие санкции делать, чтобы нафиг вообще экономически выиграть и вырубить ее вообще как игрока. На него работает чистый бизнес. Убрать игроков с рынка, энергетических, сырьевых, алюминиевых. Неважно, кто там выигрывает. Протекционизм вообще у него в голове.
А вы заметили, что протекционизм в голове?
Конечно, ну. Поэтому это все работает. Вот теперь мы будем сравнивать с прошлым и поймем, что Обама, которого мы так не любили, ненавидели, который тащил все время эти демократические ценности и насиловал информационное пространство тем, какие мы нехорошие и мы не демократы, был просто... плюшевым мишкой по сравнению с тем, что наш любимый Трамп, такой весь крутой, с любовью к России, теперь выделывается, потому что он фактически вырубает, он сейчас вырубает нас, потом он вырубит Китай, он прямо жестко пошел на эту экономическую войну, потому что он прямой, как бревно вообще, бизнесмен. Агрессивный такой, знаете, прямо диковатый.
Соответственно, с ним вообще вступать в диалог бессмысленно, ровно
потому бессмысленно. Он должен, как если бы он был тупым и диким волком, тогда бы он бегал бы в своей стае в пустом лесу. Он же заработал эти деньги. И сейчас, несмотря на всю нашу информационную волну, если посмотреть на экономику Америки, она в очень хорошем состоянии, и там, кстати, снижаются налоги. Мы налоги повышаем, мы доводим всех до ручки, а он снижает налоги. Он делает, на самом деле, очень интересная вещь. Поэтому нужно искать взаимный интерес в бизнес.
Так им невозможно сейчас найти бизнес-интерес, потому что он прекрасно понимает, что тогда он рискует своим политическим
интересом. Я еще раз сказала, параллельно искать бизнес-интерес, а параллельно эффект бабочки в обратную сторону махать. Нам нужно решать проблему с Украиной, хотя бы начиная с тех, что не вкладывать свои 5 копеек в комментарии.
И вы полагаете, тут наступит, конечно, счастье.
Счастье не бывает быстрым. Оно всегда сложное, трудное, и к нему приходит только самый сложный, интеллектуально развитый человек. Это то же самое касается и государства.
Это Ирина Хакамада, общественный деятель и публицист. Сейчас уже пришло время вопросов от нашей аудитории, поэтому готовьтесь, Ирина Муцуовна. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Поехали. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
А может, нас хватит русских-то учить-то? Вы нас уже научили 17
Ну, вот еще один умный. Италия. Вот выученный, да, выученный, вот все. Вот переходим на личности и начинаем играть с этническими корнями.
А не задача вот ли, вот, кстати, находить общий язык?
Смыслов никто не слышит, да, смысла никто не слышит. Работают штампами.
Общественный деятель, не ваша ли задача находить общий язык с вашей аудиторией, когда вы с ними взаимодействуете? А здесь получается, что... агрессию вызывает Ирина Хакамада.
Общественные деятели, да, находят общий язык с теми, кто готов слушать его смыслы. А те, кто не готов, он не слушает. Он заранее ждет, чтобы только оскорбить. Поэтому не надо наводить язык со всеми, да? Нужно заводить общий язык, находить с теми, у кого есть мотивация найти этот язык. У Запада есть мотивация работать с Россией. Все прекрасно понимают, что в России огромный ядерный потенциал. Тем более Владимир Путин в послании это красиво продемонстрировал. И все понимают, что загнать ее полностью в угол – это не решить проблему, это получить обратку такую, что вплоть до Третьей мировой. Поэтому интересы есть. Вот как бы Россия – это не тот, который сейчас позвонил, и Америка – не тот, который сейчас позвонил. Если убрать чувство, убрать рефлексию, просчитать интересы элиты каждой, всегда можно найти компромисс. Вообще политика, по большому счету, это не война. Как только война началась, горячая война, политика закончилась.
Политика – это холодная война.
Политика – нет. Политика – это
холодная гражданская война.
Находить компромиссы. Только за счет этого можно жить в мире, напичканном оружием.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина, с вами говорит Виктор Михайлович, пенсионер.
Здрасте.
Вот вы предлагаете садиться за стол с Западом переговариваться, угу, с учетом их интересов.
И наших тоже. А как...
Да-да-да, но, значит, каковы их интересы? Как вы, наверное, в курсе дела, как высказалась Мадлен Олбрайт о наших богатствах?
Спасибо, принимается.
Каких богатств?
Ну, имеется в виду природные богатства, и Мадлен Олбрайт приписывается формулировка, что одна страна не может владеть таким количеством природных ресурсов.
А, понятно. Да пофиг всем эти богатства, уже давно все в интеллект ушло. Да ну... Ну ладно, ну в общем всегда, я еще раз повторяю тезис, не нужно так плоско рассматривать большие державы, которые все свои истории, как и мы, так и они, доказали, что они не такие простейшие одноклеточные. Поэтому мы представляем из себя серьезный потенциал, и они представляют. И два потенциала, если друг другу угрожают и понимают, что последствия будут необратимыми, всегда найдут общие позиции. Главное, чтобы было искреннее желание, не реванша, а желание найти компромисс.
Я просто перебираю современную историю и пытаюсь вспомнить вот тот момент, когда нам удавалось вместе с ними прийти к какому-то более-менее компромиссному варианту.
Легко открытие Второго фронта.
Это недавнюю историю.
А, вы недавнюю?
Недавнюю. Ну, пожалуйста, «Опель» лежит на боку, предприятие страдает, никому не нужное. Здесь появляется Россия, говорит, мы готовы купить. И что получаем в ответ? Нет, кому угодно, только не вам.
Это когда было?
Это было в году 2009, по-моему.
Да?
Да.
Не продали.
Кому вот угодно, это, да, только не вам. Потому что технологии, они не заинтересованы в том, чтобы мы развивали. Зачем плодить конкурентов? Ровно поэтому вот эта конкуренция, она и не выглядит равной для нас.
Она и не может быть равной. Она не может быть равной для нас. Почему? Потому что конкуренция – это всегда конкуренция равных. Значит, нужно было не с опозданием 20 лет, а с самого начала заниматься тоже технологиями. И чтобы наш, как это, автомобиль, АвтоВАЗ.
АвтоВАЗ, да.
Да, чтобы создал, наконец, автомобиль, который вот нам не нужно «Опель» покупать, да, у нас свой.
В идеале, конечно, так и должно было быть.
Ну, подождите, как только вы себя хотите оправдать, вы говорите, это слишком идеально. А как только вы обсираете других, у вас все конкретно. Ну, дайте все конкретно, наши ошибки тоже конкретные.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ира, полностью с вами согласен, что надо заниматься внутренними проблемами. Вот такой вопрос. Москва получила столько земли, могла бы там построить себе помойки, мусоросжигающий завод.
Конечно.
Нет, везут к нам в Московскую область. Вообще проблема не решается. В Берилево стоит шведский завод, у меня, знаю, это родственники живут, прямо под балконом. Ни запаха, ни дыма, ничего.
Да.
Чего же вы к нам-то везете всю эту помойку? Но у нас помойка маленькая, районная, а вы везете всю Москву к нам. Нам уже дышать нечего, весь город уже задыхается.
Конечно.
Спасибо,
вот вам, да, какие скандалы, какой ужас вообще. Воробьев теперь под угрозой, да, улетания своего поста, потому что никто ни с чем не справился. Идея о том, чтобы строить мусороперерабатывающие заводы, экологические, чистые, которые еще дают тепло в трубы, это делается прямо в городах, и они бесшумные. И никакого запаха, мало того, они обогревают. Я знаю... На уровне даже Ростеха обсуждалось еще 10 лет назад. Вот куда 10 лет ушло? Вот нужно было, чтобы народ вышел и начал уже задыхаться, и дети. Ну вот что мы все доводим до ручки?
Воробьев отчитался, из 39 свалок 24 мы закрыли.
Вся Москва вывозит мусор в Подмосковье.
Все Подмосковье приезжает в Москву работать, об этом, например, напоминает Андрей
Спасатель. Подмосковье приезжает работать, это тоже плохо, потому что в Подмосковье должны быть рабочие места. Но, извините меня, одно дело приезжать работать, а другое дело превратить все Подмосковье с нашими лесами в одну сплошную помойку. Вы что, играете вообще человеческой жизнью, как шахматной доской? Это пока самих лично не коснется. Когда у каждого, кто здесь патриотизм играет, ребенок там заболеет или аллергией корой покроется, сразу все разговоры о том,
народ,
что делают...
Народ ребенок, Ирина Мацуновна, народ ребенок.
Это пока... снобизм. Я к народу отношусь серьезно. Вот я считаю, что он умный.
Топнуть нужно, сказать, народ, через 10 лет вы все умрете нафиг от свалок. Поэтому давайте, будьте любезны, уже сейчас мы вас принуждаем разделять мусор, все, кто не согласен, значит, штраф, ну и так далее, все. А у вас на земле будет стоять мусоросжигающий, у вас на земле мусороперерабатывающий завод, чтобы не спрашивать, ну так вот.
В общем, я поняла, в чем моя проблема, слава уж я ушла из политики, потому что, когда я в ней была, я всегда воспринимала народ как, как равноправного, умного, продвинутого партнера. Оказывается, в России, чтобы быть эффективным, надо... Народ – это дети, я поводырь, куда веду, туда слепые дети. Но вот результат налицо. Народ-то страдает? Страдает. А как может быть страна говорить о себе, что мы офигенные, если народ при этом, основа страны, вообще никакие? Ну, просто никакие. Потому ни пенсии у них нет, ни это у них
принудить
нет.
Быть какими тоже нельзя,
Ни рабочих мест у них нет, и дышать им нечем. Да перестаньте принудить. С такими налогами вообще никто скоро на не найдет ни одного рабочего места.
7373948, еще один звонок примем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, Ирина, скажите, вот у Запада же был шанс очень хороший. Горбачев предоставил, да, ну и что получилось из этого?
А кто вам говорил, что Запад друг?
Как только... А никто не говорил, вы говорите, что вот мы сядем, а они понимают, мы понимаем.
Нет, я еще раз сказала...
Что такое, понимаете?
Я еще раз сказала, реал-политик – это просчет интересов. Это никакого любви, никакой дружбы. Мы все время ищем, кто... Вы что думаете, наш Асад любит, что ли? Искренней любовью?
Конечно, нет.
Или Эрдоган, может быть, любит? Мы, по-моему, это проверили пару раз. Нету в политике любви и дружбы. Есть только интересы. Нам не хватает... Реальные, учета реальных интересов, без чувств, без эмоций и продвижение их для благоденствия собственной страны. Нам этого эгоизма рыночного, такого, грубо говоря, капиталистического не хватает. Мы витаем все время в душевных переживаниях. С нами выросло. Считаются или с нами не считаются. Не понимая, что до тех пор, пока мы не будем конкурентоспособны, никто с нами считаться не будет.
У нас остается совсем немного времени. Коротко от Антона вопрос. Насколько вы оцениваете реальный шанс того, что внутренняя политика действительно станет основной? Мы об этом говорим уже больше 10 лет. Но, да. но, дальше многоточие.
Вот хороший вопрос.
А сколько вы оцениваете шанс? Давайте в тотализатор поиграем. Я ставлю, что да.
Сколько? На сколько процент?
Нет, я ставлю на то, что сейчас внутренняя политика будет в фаворе. Ну, потому что на внешней очень шла.
Я понимаю, но основной – это другой смысл. Это значит, она победит внешнюю. Вы уверены?
Я, конечно, нет. Но я готов
но
на это поставить.
Но вы на это ставите?
Да.
Я бы с удовольствием. Но, к сожалению, я прямо вот с жопой чувствую, что опять внешняя убьет внутреннюю, и мы огребем по полной.
Это была Ирина Хакамада и все ее чувствительные части тела, общественный деятель, публицист. Спасибо, Ирина Муцовна. Приходите
не
еще.
Не за что, пока.